Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкунд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели! Наша сегодняшняя передача посвящается декабристам. Пару дней назад, 14 декабря по старому стилю, 26 декабря по новому стилю, прошел их юбилей, юбилей выступления на Сенатской площади. И этому для русской, да и вообще всей постимперской культуры это очень важное событие, и поэтому наша сегодняшняя передача, вы слушаете отрывки из лекций блогеров и также музыкальные высказывания, посвященные этому событию, посвященные этим людям, которые так повлияли на всю русскую культуру и на всячески самые разные интерпретации истории.
Каторжный труд, там, где лес не почат, в необъятной заснеженной шире. Наши песни поют, наши цепи звенят, наши избы стоят по Сибири. Наши песни поют, наши цепи звенят, наши избы стоят по Сибири. Не припомнит никто в этой дикой глуши эполеты полков и кокарды, как мы молоды были и как хороши гусары и кавалергарды, как мы молоды были и как хороши гусары и кавалергарды. Среди дымных ветров не ступились в бою наши острые шпаги и сабли. За свободу мы кровь отдавали свою, мы чужой не пролили ни капли. За свободу мы кровь отдавали свою, мы чужой не пролили ни капли. Пусть запомнят потомки на все времена, добиваясь победы в сражении. Не всегда для свободы победа нужна, ей нужнее порой поражение. Не всегда для свободы победа нужна, ей нужнее порой поражение. Потому-то и тут больше века подряд в необъятной заснеженной шире наши песни поют, наши цепи звенят, наши избы стоят по Сибири. Наши песни поют, наши цепи звенят, наши избы стоят по Сибири.
Движение декабристов – это одно из самых парадоксальных явлений русской истории XIX столетия. Действительно, кажется странным, что дворяне, помещики выступают с оружием в руках за то, чтобы фактически совершить буржуазную революцию. Задача буржуазной революции, то есть отмена крепостного права, создание парламента, создание конституции. Вот все то, чего хотели декабристы, это и есть, собственно, буржуазно-демократическая революция. Возникает такой вот парадокс. Как они могли во имя идеи, во имя каких-то далеких, в общем, от них принципов, жертвовать собой, жертвовать жизнью, своей свободой? И в этом одна из больших тайн, я бы сказал, русской истории. Тайна декабристов, очарование декабристов, их мужество, их готовность отдать жизнь за, в общем-то, благородные принципы, но те принципы, которые для них самих не имели большого практического значения.
Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.
Если приглядеться повнимательнее к русской истории этого периода, то, конечно, мы увидим, что декабристы появились, ну, как говорится, не на пустом месте. То есть, во-первых, это война 812 года. Война 812 года, как говорил декабрист Якушкин, «все мы дети 812 года». Она вызвала большой патриотический подъем. И вот этот патриотический подъем выразился, в частности, в том, что молодые офицеры, лучшая часть русского офицерства, они хотели сделать что-то хорошее своему народу. Еще одним фактором является, конечно, то, что русское дворянство, а офицерство – это и есть дворянство практически, русское дворянство впервые в таких широких масштабах познакомилось с Западной Европой. Несколько лет русская армия была за рубежом, и они видели, как живут там люди, и они понимали, что даже в военное время люди живут там более свободно, более, так сказать, комфортабельно, чем в нашей матушке России. Поэтому, конечно, огромное такое вот значение, я бы сказал, созидательное имело то, что это были люди, знавшие Европу. Они все были патриотами России, но им было чем сравнивать. Затем, конечно, еще тут имело значение то, что русские офицеры имели привычку создавать тайные общества. Эти тайные общества, они создавались иногда по образцу западноевропейских обществ. Иногда это были такие артели, так называемые, то есть просто ради каких-то материальных благ. Офицеры собирались, создавали такую общую кассу, нанимали общую квартиру, ну, для экономии, в общем-то, небогатых иногда офицеров. И вот эти вот офицерские общины, офицерские тайные собрания, они, конечно, тоже давали почву для того, чтобы на этой почве могла вырасти декабристская организация. Так что были предпосылки создания этого движения в нашем русском обществе и в настроениях нашего российского дворянства. И вот на этих предпосылках начинают возникать уже первые декабристские организации. Первая организация – «Союз спасения». Она была создана в 1816 году. У истоков этого дела стоял Трубецкой, Якушкин, Муравьев-апостол, просто Муравьев Александр Николаевич. То есть это были люди в хороших чинах, люди, которые имели награды, ордена, но им хотелось достичь каких-то более возвышенных целей. И вот создается «Союз спасения». Там насчитывалось, ну, примерно человек 30 в лучшие времена. Они пытались сделать какие-то движения, чтобы заставить правительство пойти на уступки. Но скоро они убедились, что их слишком мало для того, чтобы правительство их замечало. И вот «Союз спасения». Он существовал 2 года. С 816 по 818 год. Потом «Союз спасения» был распущен. По разным соображениям внутреннего такого характера они решили, что надо создать более открытое общество. И с этой целью преобразовали «Союз спасения» в «Союз благоденствия». «Союз благоденствия» насчитывал уже около 200 человек. И главное, что «Союз благоденствия» имел такие, ну, как бы мы сказали, филиалы. То есть открытые общества, которые не ставили себе, по крайней мере, формально каких-то политических целей, но которые были очень полезны для воздействия на общественное мнение. Вот тут у декабристов родилась идея, что надо изменить русскую жизнь с помощью перемен в общественном мнении. Ну, общественное мнение – это, прежде всего, конечно, мнение столичного дворянства. Декабристы строили свои программы в основе, конечно, на идеях французских просветителей. «Свобода, равенство и братство» – это девиз Великой Французской революции. И вот на этой идее построена была их теория, если можно так выразиться. Ну, а что касается применения этого к России и к российской реалии, то для России тут было 3 пункта, по которым, собственно говоря, они выдвигали свои требования. Это отмена крепостного права, на этом все однозначно сходились, и северные, и южные. Затем создание парламента двухпалатного, народное вече, Государственная дума. Ну и третье – это, конечно, Конституция, в которой должно было все это быть зафиксировано. А главное, что Конституция – это верховный закон, и что нет самодержавия, и сам государь подчиняется Конституции, то есть конституционной монархии. Вот это были их базовые принципы. А уже внутри этих принципов каждый из них уже какие-то нюансы предлагал свои. И вот в 1821 году возникает 2 декабристские организации, которые, ну, условно принято называть «Северное общество» и «Южное общество». «Северное общество» возглавлял, таким теоретиком «Северного общества» был Никита Муравьев. В «Южном обществе» наиболее крупной фигурой был Павел Иванович Пестель. Муравьев и Пестель создали программу, каждый свою. Программа Северного общества отличалась от программы Южного, поэтому они так и не могли объединиться до самого конца. Ну, в чем была разница? Разница была в том, что программа Пестеля была более радикальной. Пестель предполагал превратить Россию, в случае победы, естественно, движения, превратить Россию в республику, немедленно отменить крепостное право, отобрать у помещиков землю без всяких компенсаций. То есть эта программа более радикальная, в то время как Никита Муравьев предлагал оставить Россию монархией, но сделать ее конституционной монархией, сделать сильный парламент, который бы контролировал императора. Но при этом император остается главой вооруженных сил и имеет еще много всяких полномочий. То есть конституция, как ее называют Никита Муравьева, более мягкая, более либеральная, чем радикальная русская правда Пестеля. Все это шло, я повторяю, так, что называется, ни шатка, ни валка. Но тут события ускорились в результате неожиданных происшествий. А происшествие состояло в том, что осенью 1825 года царь Александр I в Таганроге внезапно заболел и скоропостижно скончался. И наступает междуцарствие. И ситуация усложнялась тем, что не вполне понятно было, кто же должен быть следующим. Потому что дело в том, что у Александра I было три младших брата. Значит, следом шел Константин Павлович, потом Николай Павлович и потом Михаил Павлович. Но дело в том, что Константин Павлович, следующий по старшинству, он отрекся от такой перспективы. И еще при жизни Александра он написал официальное отречение. Николай знал об этом, но он не уверен был в том, что Константин выдержит это обещание, потому что Константин Павлович был человек очень причудливый. Ну и вот пока шла вся эта, так сказать, разборка, декабристы поняли, что наступил такой момент, когда они обязательно должны что-то предпринять. И вот здесь интересные сохранились воспоминания Ивана Ивановича Пущина, одного из видных декабристов, лицейского друга Пушкина, автора интереснейших записок об этом времени. Так вот, Иван Иванович Пущин там говорит примерно следующее. Он говорит, что когда возникло вот это междуцарствие, то мы поняли, что история дает нам шанс, и что мы должны этот шанс использовать. И если мы сейчас ничего не сделаем, то в полной мере заслужим у истории звание подлецов. То есть это был вопрос чести. Получалось так, что если они не выступят, то они несколько лет говорили, болтали, разные проекты строили, а вот, пожалуйста, судьба им бросила такую уникальную возможность, и они от нее отказались. Они выступили с очень таким странным намерением. Им нельзя было не выступить, но нельзя было и победить, потому что они понимали, что если они победят, ну, допустим, они захватили Зимний дворец, они арестовали царскую фамилию, они создали там временное правительство. Допустим, все это они сделали, так сказать. Но что дальше? А дальше они начинают свои преобразования, крепостное право и все такое прочее. И, разумеется, правящий класс выступит против. Маячила впереди опасность гражданской войны. Ну и вот они просто принесли себя в жертву. Они решили выйти, чтобы показать, что мы готовы жертвовать собой. Но пока они стояли на площади, они ничего не делали не потому, что они такие беспомощные, это боевые офицеры, которые имели награды, все, они не могли. Поэтому логика процесса привела к тому, что Николай согласился принять трон, Николай вызвал верные ему войска, призвали артиллерию и прямой наводкой картечью стали стрелять по стоявшим на площади. Примерно 3000 было мятежных войск. Естественно, они тут же разбежались при первом же выстреле, потому что никому не хотелось жертвовать собой, когда перед тобой стоят пушки. Дальше было следствие несколько месяцев. Затем объявлен был приговор уже летом 826 года. В общей сложности около 120 человек подверглись разным наказаниям. Самые тяжелые – смертная казнь. 5 человек – Каховский, Рылеев, Пестель, Бестужев, Рюмин и Муравьев-Апостол. Причем второе восстание ведь было через 2 недели после Петербурга, там на юге еще в Черниговском полку был мятеж. И вот как раз Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, они организовали этот мятеж Черниговского полка, так называемого, на юге.
Ты слабеешь год от году, тот ли это или кто другой, променял веселую свободу на священный долгожданный бой. Николай Гумилев.
Я услышал о нем почти случайно. Я не знал, что есть декабрист, один-единственный из всех, который уже там, в Сибири, пытался поднять бунт. Старые полицейские бумаги твердят: розыск, побег, казнь, государственный преступник. Художник должен видеть. Я не знаю, как общаются с жизнью другие. Кому-то, наверное, хватает слов, логических доказательств и фактов. Но я хочу видеть. И когда обстоятельства обернулись так, что я вообще заинтересовался декабристами, вот тогда мы и встали, как будто лицом к лицу. Я собрал, можно сказать, изучил все изображения, сохранившиеся с тех пор. Бестужев особенно много сделал портретов. И вдруг оказалось, Ивана Сухинова нет. Именно его. Нигде. Даже наброска. Я не люблю объяснять, почему я рисую. Я знаю только, пусть будет. Я хочу, чтобы Иван Сухинов посмотрел на меня, а я на него. Логически рассуждая, он должен был вырасти тихим, этот Иван Сухинов. Тихим и законопослушным. Ну что еще может случиться с человеком, если он родился в самой глуши, богом забытой Херсонской губернии, в семье, где каждый род лишний, а отец гордо считает себя дворянином и помещиком? Хотя у помещика этого, странно даже выговорить, две крепостных души. Говорят, нами движут гены. Но я полагаю, мечты. Сухинов считал, что его род происходит от запорожского казачьего атамана Клима Сухины. Избежал в 14 лет добровольно в солдаты и прошел войну 812 года от точки до точки. Но Сухинову досталось круто. Круче, чем многим. Он был ранен 7 раз, как говорили потом друзья, изрублен весь. Однако награды ни одной. И чин все тот же солдатский. А я думаю, мы ровесники. Нет, он был моложе, когда все-таки добился офицерского чина и стал поручиком в Черниговском полку. Там было неспокойно. Уже шел 1825 год, и в тайном обществе Соединенных Славян сошлись те, кто еще не знал, что примет потом имя декабриста. Сухинов стал другом Сергея Муравьева-Апостола. Наверное, разные были люди. Блестящий аристократ и мелкий чин из солдат. Но бывают идеи, которые стирают все различия. Я туда ездил. Я понимаю, деревья выросли другие. Но туман не может измениться. И дом стоит. Здесь осенью 25-го в поселке Каменка тайное общество славян объединилось с южным обществом, которое возглавлял Павел Пестель. Здесь составился план спасения России, казалось бы, такой прямой и ясный, что для победы нужно только одно – решимость. Известно, что именно Пестель предложил создать обреченную гвардию, специальный отряд для убийства царя. И еще известно, что Иван Сухинов записался в эту гвардию, едва ли не первым. Почему он хотел убить вот этого человека, которого никогда не видел? Что должно случиться в стране и в душе, чтобы офицер поднял руку на царя? Но Александр I неожиданно умер в Таганроге. Обреченная гвардия не понадобилась. На этот раз Иуду звали капитан Майборода. Пестель был арестован в расположении своего полка за сутки до восстания на Сенатской площади. Но Муравьев-апостол не отступил. он стал быстро и решительно стягивать войска. Однако был арестован вместе с братом утром 29 декабря в маленьком украинском селе Три Лесы и заперт в деревенской хате под надзором жандармов. Вот здесь вступает Сухинов. Я вижу то, что потом запишут жандармские сыщики. Росту 2 аршин, около 8 вершков. Значит, большой, под 1,90 м. Лица смуглого, худощавого, чистого. Волосы на голове и усах черные, глаза черные. Что было в этих глазах, когда во главе нескольких смельчаков Сухинов ворвался в дом, отшвырнул жандармов и выпустил Муравьева? С этой минуты начинается восстание Черниговского полка. Вот здесь, на этой площади маленького украинского городка Василькова, Сергей Муравьев-апостол встал перед солдатами и прочитал свой православный катехизис, то, что считал святой основой восстания. Мне показали в архиве старое кино, еще немую ленту Козинцева и Трауберга о восстании черниговцев. Я смотрел на этот театр теней, а в ушах звучал голос Муравьева, как он чеканит по-офицерски ясно и отчетливо. Вопрос: для чего Бог создал человека? Ответ: для того, чтобы он в него веровал, был свободен и счастлив. Вопрос: что значит быть свободным и счастливым? Ответ: без свободы нет и счастья. Вопрос: для чего же русский народ и русское воинство несчастны? Ответ: от того, что цари похитили у них свободу. Черниговцы были разбиты. Раненый Муравьев арестован. Сухинову удалось бежать. Его судьба пошла по новому кругу. Сухинов добрался до реки Прут, границы Российской империи. Стоило сделать несколько шагов, но он медлил. Как потом объяснял уже на каторге: ты будешь свободен, когда жизнь товарищей пройдет среди бедствий и позора. Ну что ж, он получил свою долю сполна. Острогов на Руси хватало. Есть даже город по имени Острог. И в этот город, как будто нарочно названный, мятежного поручика привезли в кандалах, надетых на старые раны, чтоб знал, чтоб утих, чтоб неповадно было. Несколько первых томительных дней Сухинов провел в тюремных подвалах местного замка. Царь Николай доказал, что он настоящий царь. Солдаты Черниговского полка пошли под палки сквозь строй. Офицеров в каторгу. Что же касается Сухинова Ивана, то его, как особо отличившегося, к смертной казни через четвертование. Сохранилось воспоминание о том, что этот приговор поручик принял спокойно. А когда вывели на площадь и объявили великую царскую милость заменить казнь пожизненной каторгой, сказал громко, все слышали: и в Сибири есть солнце. Всех декабристов, как бывших дворян, везли в Сибирь все-таки на повозках. Но Сухинова погнали пешком. И вместе с двумя однополчанами, разжалованными офицерами Соловьевым и Мозалевским, он шел на каторгу с партией уголовников. Он шел 1 год, 6 месяцев и 11 дней. Что думал Сухинов эти 1,5 года, пересекая Россию в кандалах? В чите у тюремных ворот узников встретили жены декабристов. Им удалось перекинуться несколькими словами, и Мария Волконская записала: он говорил только о том, что надо поднять каторжных и освободить государственных преступников. На этих дорогах люди сильно меняются. Все, кроме жизни как таковой, начинает казаться бессмысленным и бесполезным. И Вениамин Соловьев, тот, что оставил нам единственную записку о Сухинове, и третий черниговец, попавший в горный Зерентуй, Александр Мозолевский отказались принять участие в новом заговоре. Мы как обжились, откупались от работы в рудниках, ждали конца срока. Но Сухинов, он сошелся с каторжанами простого звания. В короткое время, пишет Соловьев, узнал он многих и приобрел доверие. С помощью их достал себе вооружение, порох и свинец. Выступить полагали 25 мая 1828 года. Взять арсенал, идти на Читу, освободить декабристов. И тогда... На этот раз донос был сделан просто за бутылку водки. Нашелся негодяй по прозванию Казаков. Ночь перед намеченным восстанием Сухинов и все его товарищи взяты под стражу. Местные власти запросили царя, как быть. Николай незамедлительно ответил: действовать по законам военного времени. Слишком хорошо запомнил российский монарх уроки Сенатской площади. Депеша царя прибыла в горный Зерентуй с отменной скоростью. «Я повелеваю». Он повелевал не просто расстрелять этого мятежного Сухинова, но перед расстрелом бить кнутом 300 ударов и поставить на лице клеймо каленым железом. «Я счастлив, что мне не надо рисовать лицо с клеймом. Этого не было. Время всегда на всех одно, но судьбы разные. Не спутать бессилие с мужеством, безнадежность с человеческим достоинством. Вот портрет Ивана Сухинова. Накануне бесчестия он повесился в камере на ремнях от собственных кандалов. Но лицо осталось чистым. И лицо, и совесть».
Вы слушали лекцию Николая Сергеевича Борисова, известного русского историка и до 23-го года заведующего кафедрой истории России МГУ, и рассказ художника, блогера Игоря Тимощука, который, кстати, был сделан 9 лет тому назад. Я не уверена, насколько верна интерпретация Борисова о том, почему декабристы не захватили ни Зимний дворец, ни Сенат. Это и до сих пор, в общем, историкам не совсем понятно, и самые разные версии. Рассказ Игоря Тимощука, называется даже «Украинские декабристы», его клип. Очень интересно, посмотрите в Ютьюбе. И я думаю, вы услышали разницу серьезную, да? Он говорит: не спутать бессилие с мужеством, безнадежность с человеческим достоинством. Звучит, по-моему, сегодня, вне войны, очень современно.
Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки от синода к сенату, как 4 строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари наколдовано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди, повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчаньем за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны. К чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые ездить воды. Они ж по ночам отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор. Мне мнится игрой и только, и я восклицал тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность предсолнечной ихней славы? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал: тираны, и славил зарю свободу. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, и везде будут клоптовы кони подчиняться узде, и все так же не проще бег наш пробует нас. Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату? Как четыре строки.
Наша сегодняшняя встреча посвящена 200-летию великой даты 14 декабря 1825 года. У нас в гостях сегодня Анджей Иконников-Галицкий. Я с удовольствием предоставляю ему слово.
Спасибо. Да. Ну, 14 декабря ведь это дата по старому стилю, да, по новому стилю. Это 26-го будет наше. Точно именно 200 лет исполнится со дня этого события. 26 декабря. А 24 декабря 1849 года в Петербурге стояла довольно-таки морозная погода. Это был канун Рождества. Ночь перед Рождеством наступала. И вот этой морозной ночью из ворот Петропавловской крепости выехал темный возок и поехал, помчался по освещенным тусклыми газовыми фонарями петербургским улицам. По Невскому проспекту, дальше нашли Сильбурский тракт на восток. В этом возке было 7 человек, жандармский офицер, 3 жандарма и 3 государственных преступников. Естржемский, Дуров и Достоевский, в гостях у которых мы сейчас находимся. Вот в ночь, как раз в ночь на Рождество, они выехали из Петербурга. Путь предстоял далекий, глухую тогда Сибирь. И только 9 января этот возок с этой группой заключенных достиг Тобольска. 9 января 1850 года Достоевский и его спутники были помещены в Тобольский тюремный замок. И там вскоре их посетили правдами и неправдами, в обход запретов, местные жители, точнее сказать, жительницы. Но один там был житель местный и 3 или 4 дамы. Это были Петр Свистунов и его жена, и жены тоже государственных преступников, находившихся там на поселении, Наталья Дмитриевна Фанвизина, Анненкова и Свистунова, да, вот 3 дамы и сам Петр Свистунов. Вот такая произошла встреча, она известна, она описана хорошо биографами Достоевского. Сам Федор Михайлович рассказывал о ней Анне Григорьевне, она потом записала этот рассказ. И вот во время этой встречи одна из этих, да, Наталья Дмитриевна Фанвизина, она, конечно, да, она в своем, она обратила внимание вот на этого молодого, и возможно, что она знала, что это уже известный в Петербурге литератор, хотя мы не уверены в том, что она знакома была с его тогда его произведениями. Но гораздо больше внимания она обратила на другого заключенного, приехавшего чуть раньше. Кстати говоря, интересная деталь, вот я не знаю, заметила ли, обратила ли на это внимание Наталья Дмитриевна Фанвизина, 9 января, день прибытия вот этой второй группы заключенных с Достоевским вместе в Тобольск, это ровно-ровно годовщина, 24-я годовщина ареста ее мужа. Михаил Александрович Фанвизин, декабрист, был арестован 9 января 1826 года. Я на это обращаю внимание, потому что во всей истории декабристов есть множество таких вот неожиданных перекличек, каких-то, понимаете, рифмующихся дат, имен, событий, фактов. Но Наталья Дмитриевна, возможно, об этом и не вспомнила тогда. Она была больше поражена, можно сказать, даже она очень увлекающаяся была, человек даже увлечена образом другого арестанта, и подробнейшим образом описала свою встречу с ним, беседу с ним. «Боже мой, в каком ужасном положении нашла я несчастного, весь опутан железом, больной, истощенный». Фигурой и речью он напоминает покойника Никиту Муравьева. Тон и манеры чрезвычайно любезные, и естественная доброта и чувствительность сердца так и проглядывают в неискусственной речи. Так она описала свою встречу с Петрашевским, Михаилом Васильевичем Петрашевским, организатором того кружка злосчастного, который вот был, участники которого были осуждены в 1849 году, в том числе и Достоевский, да. Не знаю, знала ли Наталья Дмитриевна одну тоже удивительную такую деталь, один такой вот пример этого декабристского эха. Дело в том, что отцом Михаила Васильевича Петрашевского был Василий Михайлович Петрашевский, врач, который в 1824 году занимал должность санкт-петербургского штат-физика. Начальник, как, ну, не знаю, как сейчас это называется, управления здравоохранения, то есть главный такой медик города. И именно он в днем 14 декабря 1825 года был вызван к Одру, как оказалось, смертному Одру генерал-губернатора Санкт-Петербурга Милорадовича. Он был вызван, конечно, потому что был и главным врачом Петербурга, но еще и потому, что с Милорадовичем его связывала давнишняя, ну, если не дружба, то, по крайней мере, служба. Вполне вероятно, что сам Милорадович попросил его именно позвать. Они служили вместе в 1812 году в самых экстремальных условиях. Петрашевский был главным лекарем, штаб-лекарем, как это тогда называлось, корпуса Милорадовича. Этот корпус находился на острие этой самой вот отечественной войны. Во время отступления русской армии это был арьергард, во время наступления авангард. И вот когда 14 декабря Милорадович получил это самое ранение, такое же, какое мог бы получить в сражении, то к нему был вызван именно Петрашевский. Он пытался спасти генерала, но это уже было невозможно. Ранение было смертельным. Как мы выясним, что не одно, а даже два ранения. Вот такая вот удивительная тоже, понимаете, перекличка, вот такое странное эхо, да? Отец пытается спасти от пули, извлекает эту пулю из тела генерала, который стал первой жертвой мятежа на Сенатской площади, а сын окажется осужден на смерть от пули. Напомню, что да, петрашевцы главные были осуждены на казнь расстрелянием. А осужден он будет за якобы попытку или подготовку такого же повторного мятежа, какой был на Сенатской площади. То есть странное отражение одного события, одной череды фактов в другом. Ему эта смерть будет заменена ссылкой и каторгой в Сибири. И вы знаете что? Вот действительно в истории событий, которые мы привязываем к 14 декабря, они происходили не только 14 декабря и не только в Петербурге, вот есть какое-то удивительное качество. Они наполнены вот таким вот эхом, такими какими-то внутренними смысловыми рифмами. Вот, возможно, поэтому, знаете, вот тоже можно же задуматься над вопросом, почему мы сейчас спустя 200 лет так заинтересованы, так как-то, понимаете, вот откликаемся на эту тему события эпопеи декабристов. Вот смотрите, как ну, сегодня, да, вот полный зал. Презентации, которые вот у меня уже проходили в других местах, тоже они привлекли публику. Оказывается, это интересно, вот эта вот книга. На экране, вот она живьем, она вызвала, оказывается, интерес у людей. То есть это событие нас волнует сегодня. Вот недавно показывали по телевизору фильм «Союз спасения». Фильм, конечно, ну, с исторической точки зрения, но, мягко говоря, далеко не блестящий, может быть, хорошо сделанный в кинематографическом плане, но далекий от исторической правды, но он оказался очень популярен, его смотрят, потому что эта тема оказывается интересна. И не только тем людям, которые учились в советской школе и помнят про декабристов еще оттуда, а оказывается и молодому поколению. Почему так?
Действительно, почему так? Интерес проявляет не только музей Достоевского, в котором происходило вот совсем недавно это выступление Андрея Конникова-Галицкого, который рассказывал о своей книге «Декабристы», но и, например, Министерство юстиции тоже почему-то российское заинтересовалось вдруг декабристами и высказалось по всем, я думаю, сообщением в различных медиа вы уже услышали очень неодобрительно о том, что произошло 200 лет тому назад. Почему так? Почему именно сейчас снимается сериал, как по заказу, высмеивающий декабристов и показывающих их беспомощными и какими-то странными персонажами. Почему так? Я думаю, что это вопрос риторический. И я очень рада была увидеть, что происходило это событие, я думаю, в музее Достоевского, а также, я думаю, происходили и другие события, пусть даже и осторожно, но люди не соглашаются, естественно, с новыми интерпретациями, может быть, самого революционно-романтического события за всю историю России, каким бы оно нам сегодня не казалось. Может быть, недостаточно продуманным, может быть, как слишком грустная жертва. Тем не менее, это то, что у нас есть. История декабристов и также история их жен, последовавших за ними в Сибирь. А также и история самой Сибири, где во многих городах есть музей декабристов, улица декабристов. Культура этого региона во многом обязана именно тем ссыльным, которым удалось выжить в этих условиях, создать там свои интеллектуальные кружки, быть спонсорами первых театров. Без них Сибирь довольно сложно представляема как культурный ареал.
Где те острова, где растет рынь-трава, братцы?
Где читают писать и летят под постель.
Где бестужим драгун не дает карачун смыслу.
Где дождя с чудодей не бросает людей в вислу.
Где зари до зари не играют цари фанты.
Где Булгарин в воде не боится когтей танки.
Где Магнитский молчит, а Мордвинов кричит «Больно!».
И не думает весь, что его будут сечь больно.
Ты скажи, говори, как в России цари правят.
Ты скажи поскорей, как в России цари правят.
Как капралы Петра провожали с двора тихо.
А жена пред дворцом разъезжала верхом лихо. Как курносый злодей воцарился полит.
Возможно, поэтому вот год назад, год с небольшим, вот передо мной была поставлена задача написать книгу о декабристах. Я вначале, честно говоря, ну, как любому бы из вас сказали, напишу книгу про декабристов, да, за год, наверное, отказались. Я вначале, конечно, был этим просто, ну, как сказать, повергнут в шок. И первая мысль, которая мне пришла в голову, ну, про них, что про них писать, про них все известно. А вторая мысль, родившаяся тут же, а чего, собственно, они добивались? То есть, и надо сказать, что потом, с кем бы я ни говорил, вот, кому бы я ни сообщал, что вот я теперь работаю над таким вот таким проектом про декабристов, у всех возникали вот эти два вопроса. А что про них можно сказать нового? И тут же второй вопрос. А чего они, собственно, добивались? Вопрос, который свидетельствует о том, что мы не знаем про них ничего. И все, по сути дела, надо узнавать про них заново. Почему так получилось, это, конечно, другой вопрос. Прежде всего, потому что долгое время мы видели декабристов через призму тех или иных идеологических схем. И только недавно стали появляться, в последние лет 20, может быть, 25, стали появляться действительно исследования, которые ставят своей задачей показать, увидеть, показать вот этих людей и их действия и поступки, какими они были на самом деле, а не такими, какими их мы должны видеть в соответствии с той или иной идеологией. Еще интересный вопрос, да, почему Трубецкой? Он же не был каким-то харизматическим лидером. Вообще человек довольно-таки, ну, как раз, я не могу сказать, заурядный, но далеко не самая яркая фигура среди даже северных декабристов. Почему он? А потому что он самый-самый-самый по вот этим родовым счетам самый знатный. Его предки были ближними боярами, его дальний предок претендовал на престол, когда-то чуть было не стал царем Дмитрий Трубецкой в 1613 году. То есть он, по сути дела, вот не диктатор в нашем представлении, да, то есть такой временный управляющий, а он местоблюститель престола. Вот кем его хотели видеть те, кто его, ну вот этот ближайший круг, он местоблюститель престола. В случае успеха. Поэтому ему не по чину выходить туда, на площадь. А надо сказать, что вообще подготовка, вот эти подготовки как таковой, этого восстания не было. Все ведь происходило совершенно спонтанно. Сама ситуация, которая привела к событиям на Сенатской площади, она возникла внезапно и развивалась стремительно. Поэтому вот эта конфигурация, что вот Трубецкой диктатор, там будущий глава временного правления, она была только накануне как-то. И при этом это не то, что там вот все декабристы собрались, давайте выберем диктатора, да, вот все голосуем за Трубецкого. Нет, это знал какой-то круг вот участников совещания Юрли. Но при этом его задача была появиться в случае успеха. Он должен был после захвата Зимнего, после присяги Сената или в момент присяги Сената он должен был явиться и, значит, предъявить проект манифеста. Он не должен стоять там с солдатами. Там есть другие. Предполагалось, что на площади, и вообще не только на площади, а войсками будут командовать полковники Булатов и Моллер. Они не приняли участие. Будут командовать младшие офицеры, а Трубецкой не должен был. Но вот когда уже ситуация оказалась проигранной, вот тут он должен был прийти и присоединиться к своим. Вот этого он не сделал, да. Поэтому ноты осуждения в отношении его были, но не какой-то вот такой вот, не с тех позиций, о которых говорит. И так или иначе оказалось, что знакомство с, и вот это новое открытие, открыть заново это явление для себя можно, и лучше всего, наверное, может, это единственный способ, через знакомство. Надо с ними познакомиться. Понимаете, вот с каждым отдельно. В этой книге представлено 121 такой очерк. Почему? Потому что 120 человек были осуждены Верховным уголовным судом по делу о происшествии 14 декабря и о злоумышленных тайных обществах. 120 человек были осуждены. И один еще в этой книге присутствует персонаж, который не был осужден, который не дожил до суда. Полковник Булатов такой, погиб в самом начале следствия при непонятных очень обстоятельствах, но без которого картина дня 14 декабря была бы неполной. Вот 121 такой портрет. Я, кстати, должен сказать, что, конечно, 120 человек – это совсем не полный список. Да? И вы знаете, что самое удивительное, что у каждого из нас найдется, ну, 120 знакомых. Ну, так если вот поискать, повспоминать, посчитать, с кем-то из них нам интересно, кого-то мы любим, кто-то нам скучен, кого-то мы избегаем, с кем-то кого-то вообще не очень замечаем. А вот эти 121, вот ни одного не оказалось такого, с которым было бы скучно. Ни одного, о котором бы не хотелось бы что-то узнать еще и еще дополнительно, с которым бы не хотелось как-то встретиться и пообщаться. При том, что они люди абсолютно разные. Вот еще одна такая удивительная особенность этого явления – декабристы. То, что действительно, почему невозможно составить список, потому что они, ну, совершенно, у них все разные. Разные ум, и образование, разное социальное положение, богатство, некоторые богатые, некоторые бедные, вообще нищие практически. Одни из высших слоев общества, другие, ну, едва-едва там смогли выслужить чин, дающий права личного дворянства. Умные, глупые, благородные, ну и себе на уме, не умеющие считать денег, швыряющие их напропалую. Вот один такой декабрист был, который умудрился, я потом вспомню, кто сейчас выскочил из головы, кто именно, умудрился тысячные долги сделать даже там уже, будучи в Сибири, на поселении, и умер весь в долгах. Другие прижимистые, как, например, Рылеев, который умел считать каждую копейку, или полковник Тизенгаузен, которому должны оказались половина офицеров, должны, причем довольно крупные суммы, половина офицеров той дивизии, в которой он служил. То есть они все абсолютно разные. Но вот что их объединяет, ну, наверное, вот два только качества. Это первое, то, что, ну да, они практически все дворяне. Правда, некоторые из них дворянство принадлежали почти формально, это дворяне по выслуге. И второе, то, что это все какие-то, понимаете, это острые люди, это угловатые люди, это не скучные люди.
Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут.
Александр Сергеевич Пушкин. Мы посвящаем это стихотворение не только декабристам, но и нынешним политическим заключенным в России. На этом наша передача о декабристах, которые, как вы, наверное, услышали уже из всего предыдущего, стали частью культурного кода, и исключить их оттуда, наверное, не могут даже современные российские власти. Но мы все-таки не забудем поздравить вас с Новым годом и пожелать всего того, что только что прозвучало в стихотворении. Петербургский романс прозвучал в исполнении автора Александра Галича. Следующая песня была народная песня, как бы о декабристах. Ну, а сейчас мы слушаем в завершении нашей передачи Жанну Бичевскую с песней «13 декабря». Всего хорошего и счастливого следующего года.
Сегодня или никогда настал последний вечер. Ах, князь, кончайте речи, закройте шторы, господа, поставьте ярче свечи. Забудем в этой тишине доносы и обиды, пока мы не убиты, пока мы не забыты. Под звуки флейты и трубы я понял, в дальних странах тиранов делают рабы, а не рабов тираны. князь. Как это странно. Ах, князь, прекрасные слова. Свобода, равенство, права. Надеюсь, нам помогут. Вы обмакнули рукава шампанское, ей-богу. Франтерство, князь, и куражи оставим мы поэтам, скользящим по паркетам. А мы на карту ставим жизнь. Готовьтесь, князь, к рассвету.